Глава 12. Банкротство как выбор. Я выдохся. У меня спущена шина. Мне не хватает денег на такси. Мой смокинг не вернули из чистки. Старый друг возвращается в город. Кто-то украл мою машину. Было землетрясение. Ужасный потоп. Нападение саранчи. Это не моя вина, клянусь перед Богом. Джейк Блюз, фильм «Братья Блюз». Понимание того, почему эгоизм и излишняя надежда выжимали из некоторых черепах все соки, в то время, как другие уверенно шли к своему успеху, показывает, что необходимо стремиться именно к долгосрочному успеху. Лиз Чевелл прямо говорила, в программе «Черепах» самым интересным было наблюдать, кто преуспеет, а кто нет. Чевелл никогда публично не распространялась о том, кто из черепах в какую категорию попал, но доказательства того, о каких черепахах она говорила, становились все более очевидными. Деннису сам признался в интервью 2005 года, вы можете убедиться, что было неважно, каких людей мы взяли в программу. Люди, которые могли заниматься 3D-ством после программы «Черепах», делали это во многом благодаря своим способностям. Пока они были как бы под нашим контролем, не было никакой разницы, насколько умны они были в действительности. На самом деле, ссылаясь на природный ум, Деннис подчеркивает, что воплощение хорошо спланированной 3D-нговой системы не требует интеллекта в качестве ключевого фактора. Хорошие 3D-еры вкладывают каждую унцию собственного мозга в создание своих систем, но затем они превращаются в болванов, следующих за ними. У вас должен быть подход шизофреника. Работать, как лошадь, чтобы сделать систему хорошей, а затем игнорировать ее, как будто вы кирпичная стена. Президент Буш был бы великим 3D-ером, если бы у него была система. Другие предлагали совершенно иной подход. Дэвид Чевелл, актер второго плана в истории «Черепах», и Куртис Фейс не покупали инструкцию «Все могут это у человека, который ее сотворил». Фейс говорит, безусловно, можно научить 3D-ерству 3D-ерским концепциям. Вы можете научить кого-то быть хорошим 3D-ером. Существовала заметная разница в показателях членов группы. Так, некоторые не смогли подать заявку или научиться торговать. Некоторым понадобилось несколько лет, чтобы разобраться. Я верю, что легенды рождаются, а не создаются. Приличных 3D-еров всегда можно сделать. Поэтому я в лагере искусственного против естественного. История черепах не порождает споров. Деннис доказал, что искусственное победило природу. Однако, как только черепахи оказались вне программы во внешнем мире, многие старались заработать на своем имени, используя различные пути. Их поведение позволило понять, чего не следует делать, если ваша цель – заработать много денег. Оказывается, что Рассел Сэндс не был единственным из черепах, кто разболтал правила Денниса. Куртис Фейс, позиционируя себя как настоящую черепаху, в апреле 2003 года открыл веб-сайт, который поначалу обещал бесплатно выдать правила черепах при условии, что те, кому эти правила покажутся полезными, отправят добровольное пожертвование в честь Ричарда Денниса, Билла Экхарта и настоящих черепах. Фейс, не называя его напрямую, критиковал Сэндса за то, что тот наживался на системе черепах. «Меня всегда раздражало, что кто-то зарабатывал деньги на Ричарде Деннисе и Билле Экхарте без их согласия. Можно сказать, что нет доказательств, что Деннис имел какое-то отношение к раскрытию правил ради благотворительности. Когда его спросили о раскрытых правилах, он сказал несколько отстраненно вот что, когда я шел по Мичиган-авеню, я услышал, как об этом кто-то разговаривал. Было понятно, что, изучив ситуацию, они решили, что я каким-то образом это благословил, что я могу с этим сделать. Но вскоре благотворительность Фейса превратилась в капитализм. В 2006 году созданный им веб-сайт поменял тактику, больше не прося пожертвований. Теперь он требовал $29.95 за правила Денниса. Фейс и его фирма занимались тем, за что он критиковал Сэндса. Кроме того, когда он критиковал Сэндса за то, что тот торговал без прибыли, не было никаких свидетельств, что Фейс сам торговал успешно. Объясняя взлеты и падения в своей карьере, Фейс возвращался к теме денег, заработанных им в качестве черепахи 16 лет назад. Вы, наверное, думаете, что случилось с теми миллионами? С ними случилось вот что. Более половины ушло на налоги, около четверти на благотворительность и помощь моему отцу, остальные ушли на открытие различных дел. Он сказал, что самый большой кусок, 2 миллиона долларов, был им инвестирован в компанию, разрабатывающую программное обеспечение. В онлайновых чатах Фейс объяснил, как его компания, разрабатывающая программное обеспечение, которое позже стало предметом расследования комиссии по ценным бумагам, стала банкротом. Он обвинял в развале фирмы нанятого исполнительного директора. Обстоятельства личной жизни тогда тоже сыграли свою роль. Я развелся и отдал довольно значительную часть активов низкого риска своей бывшей жене. Я все еще любил ее, и мы прожили хорошие годы, поэтому я отдал ей дом, Porsche. Как бы то ни было, у меня уже нет тех денег, которые у меня были. Я не жалуюсь, поскольку мои дела идут все же лучше, чем у многих. Слухи, ходившие вокруг Фейса, стали причиной его потерь на бирже в 2003 году, гнева нанятых работников, а его кредитоспособность начала описывать круги в пространстве. В 2004 году Фейс так прокомментировал свои финансовые неудачи: «Я не сломан. У меня были разные периоды в последние несколько лет. Иногда я был очень беден. Но это не означает, что я сломан. Даже если я и был сломан, не думаю, что это имеет значение, поскольку я продаю программное обеспечение, а не советы, как никогда не сломаться». Вскоре после того Фейс запустил свое первое трейдерское дело с момента ухода от Денниса в 1988 году. Hedge World Daily вышла заголовком, описывавшим новый хедж-фонд Фейса и брокера Юри Пляма Acceleration Mock-E 4 HLP. Стратегией нового фонда был расчет на три временных отрезка: первый период удерживания открытой позиции в 1 или 2 дня, другой период удерживания от 10 до 15 дней и третий от нескольких месяцев до нескольких лет. Обоснование? Фейс взял перерыв в трейдерском бизнесе на 15 лет и решил вернуться, чтобы воспользоваться преимуществами прорыва в трейдерской технологии. Он объяснил, почему клиенты должны быть в восторге трейдером. Приходилось целый день сидеть перед экраном, но сейчас, чтобы торговать успешно, в этом нет никакой необходимости. Важно отметить, что черепахи, торговавшие для Денниса, никогда не сидели перед экраном. Фейс уверенно заявлял в чатах о возвращении с отдыха, чтобы создать новые фонды. Ясно, что собирать деньги для Acceleration Capital Ball имени привязанности к черепахам было бы трудным занятием. Деннис и слово «черепаха» стали главными словами в учредительных документах фирмы и в соответствующих новостных сводках. В то время как амбициозный Фейс говорил о сборе фондов 100 миллионов долларов, Acceleration Capital реально начал работу с суммой примерно в 1 миллион. Это не бывало маленькая сумма для хедж-фонда. Фонд торговал краткосрочно, накопил значительные убытки и был закрыт. К сожалению, закрытие фонда произошло не только из-за плохих показателей. Комиссии по фьючерсной торговле товарами, правительственный регулирующий орган, подобный комиссии но ценным бумагам, начало в отношении фонда расследования. Работники Castle Trading, Castle Acceleration находились в одном офисе, заявили, что Тобиуин Денистон растрачивал деньги клиентов Acceleration Capital. С ноября 2004 года по август 2005 года этот работник незаконно завладел 190 883 долларов со счетов клиентов Acceleration. Он подделывал чеки и скрывал кража, изменяя информацию в банке и выписки с трейдерского счета. Денистон купил новый BMW и съездил в несколько путешествий с награбленной добычей. В конечном счете, он был оштрафован на 250 тысяч долларов. Затем 16 января 2007 года приказ правительства по смежному расследованию признал Acceleration Capital ответственной за действия Денистона. Компания запретили заниматься управлением капиталами клиентов, и она была оштрафована на 218 тысяч долларов. Юри Плям был также оштрафован, и ему запретили работать оператором хедж-фонда в течение 3 лет. Расследование комиссии по фьючерсной торговле товарами по состоянию на июнь 2007 года все еще продолжается, составив неизданную коллекцию из 869 показаний свидетелей, 694 страниц финансовой информации и 200 страниц трейдерских отчетов. Фейс должен был стать одним из величайших трейдеров за последние 20 лет, но ему не хватало чего-то, что было у Джерри Паркера. Джек Швайгер, заметив борьбу некоторых черепах, вспомнил о легенде, сотворенной его магами рынка. Он сказал мне: «Не думаю, что это было таким чудом, каким его представляли. Мне кажется, что здесь нет никакой магии, возможно, никаких по-настоящему великих талантов, кроме основателей программы Денниса Экхарта. Швагер может высказывать замечания по поводу таких черепах, как Фейс и другие, которые никогда не торговали с большим успехом после завершения программы черепах. Однако 20-летние рекордные показатели, установленные как минимум 6 другими черепахами Уильямом Экхартом, без сомнений, впечатляют. В конце концов, черепахи могли следовать любым трейдерским правилам, но если бы кто-то из них был ленивым или плохим бизнесменом, если бы им не хватало мотивации, их провал в трейдерстве или, по крайней мере, в любом предпринимательском начинании был бы неудивителен. Но успех или неудача некоторых черепах не говорит нам с большой достоверностью, может ли передаваться трейдерская мудрость Денниса. История черепах, возможно, остается чем-то немного большим, чем захватывающий отрезок истории инвестирования, прошедший без нашего с вами участия. Главный вопрос в том, были ли способны сами черепахи передать знания об инвестициях, которые они изучили и успешно применяли, работая на Денниса. В связи с поставленным здесь вопросом о передаче знаний вспоминается следующая древнекитайская притча. Хуаньгун читал нараспев книгу в зале, а подле зала тесал колесо колесный мастер маленький. Отложив молоток и долото, мастер вошел в зал и спросил, осмелюсь ли задать вопрос, что за слова вы, государь, распеваете?
Слова мудрецов, ответил царь. Живы ли те мудрецы?
Уже умерли. Значит, государь повторяет лишь отголоски тленных душ древних людей? Как смеешь ты, колесный мастер, рассуждать о книге, которую читаю я, единственный? Если есть что сказать, говори, а нечего так умрешь. Я ваш слуга, отнеся к этому, как к своему делу, ответил маленький. Если я работаю медленно, мне легко, но колесо получается непрочным. Если спешу, мне тяжело, а колесо не прилаживается. Когда же не спешу, не медлю, то овладеваю мастерством руками и откликаю сердцем. Но уста мои безмолвствуют, в этом есть какой-то секрет. Я ваш слуга, не могу в притче передать его сыну. Сын мой, вашего слуги, также не способен воспринять его от меня, вашего слуги. Оттого то, проработав 70 лет, я все еще мастерю колеса. Тем менее способны передать свое мастерство древние люди. Они мертвы, и значит, то, что повторяет государь, лишь отголоски тленных душ древних людей. К счастью, есть как минимум один человек, который предоставил нам вдохновляющее доказательство способности к передаче трейдерской мудрости Денниса. Он твердое подтверждение того, что трудолюбивый парень, не связанный напрямую с Деннисом Экхартом, может научиться зарабатывать трейдерством большие деньги, будучи выходцем из маленького сонного городишки штата Техас. Если применение первоначального эксперимента Денниса к довольно широкой группе людей ставилось под сомнение, скептикам придется придумать другое обоснование, чтобы объяснить успех черепахи второго поколения. Его имя Салем Абрахам.